Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире с вами Фурсов Славик. В эфире программа «Благая весть». Сегодняшнюю передачу я хотел бы посвятить такому вопросу, как смысл и цель нашего служения здесь, в Америке, и в частности, наши задачи, которые стоят перед церквами, которые мы здесь, в Америке, в частности, в Сакраменто. Может быть, вам было известно, что какое-то время назад арестовали во Флориде одного служителя американского, звали его Кент Хован, и он был американец, и известен был нам он по своим многим посещениям, он ездил по всей Америке и проводил дебаты или семинары на тему динозавры, эволюция. То есть он доказывал, что не эволюция причина сотворения или появления Земли, а то, что Бог сотворил Землю. Я сам был на одном из его дебатов, который он проводил в Лос-Анджелесе в прошлом году, в январе месяце, и против него был профессор физики, который доказывал, что эволюция является причиной происхождения всего. И было очень интересно побыть на этом семинаре, и буквально очень серьезные доводы и аргументы приводил Кен Хоун о несостоятельности теории эволюции. И в ответ на это, я думаю, что очень много людей были недовольны этим, потому что, к примеру, те профессоры или другие люди, которые защищают теорию эволюции, зачастую они находятся у, если так можно выразиться, высоких постах, они или профессоры, также многие люди, которые и в правительстве заинтересованы более в этом, чем в чем-либо еще. И поэтому неудивительно, что против него со стороны правительства стали выдвигаться всевозможные претензии. В частности, уже долгое время против него IRS выдвигает свои требования, что он не платит налоги или что он свою деятельность как-то по-другому неправильно совершает. Но до сих пор у них не было никаких причин, чтобы что-то действительно конкретно выдвинуть и в чем-то его обвинить. Хотя всякие препоны были, ему слали письма, вызывали в суды много раз. Но как-то раз случилось недавно, это было в ноябре прошлого года, как он сам потом в письмах про это рассказывает, к нему домой приехали спецназовцы, окружили его дом и арестовали его и его жену и предъявили им несколько обвинений. Эти обвинения в основном были по поводу того, что он не платил. У него есть ministry, как бы служение, там работает много людей, которые помогают ему рассылать видеоматериалы об материалах про эволюцию, рассылают проповеди и так далее. И из всех этих людей, которые ему помогают в этом, он, когда давал им деньги, как бы чтобы вместе с ними совершать служение, он не брал с них налогов. А IRS считала, что это его рабочий, он должен брать с них налоги на заработную плату. И таким образом посчитал его укрыватель, что он не платит налоги. И сейчас, значит, он в тюрьме. Я хотел бы чуть позже сейчас прочитать в программе письма, которые он пишет из тюрьмы, как сам анализирует свое положение. И сейчас я, наверное, включу еще одну мелодию, и после этого я прочитаю письма, которые он сам выставил на интернете, на своем веб-сайте. Его веб-сайт cseblogs.com. Это от слова Christian Science Evangelism. Так что, если вы сами захотите, на английском языке они там можете прочитать. Эти письма есть сейчас со мной на английском языке, я чуть позже прочитаю вам несколько из них. А сейчас мы послушаем одну музыкальную композицию, после которой я приготовлю прочитать первое письмо. Письмо Кент Хоуна от 20 ноября 2006 года. Как многие люди знают, наше служение 2 ноября 2006 года после двухнедельного суда нам вынесли обвинение в нарушении многих, точнее конкретно трех базовых нарушений закона IRS о налогах. Сейчас я в тюрьме и ожидаю приговора, который будет оглашен 19 января. Я хотел отметить несколько интересных моментов, над которыми я сейчас задумываюсь. Первое. Наш защитник, лоер, сказал, что есть несколько ключевых моментов, которые были нарушены в течение суда, на основании которых мы должны подать апелляцию. Молитесь о том, чтобы этот кейс был отменен. Второе. Я сам чувствую себя неплохо в данных обстоятельствах. Вот На данный момент уже 6 человек обратились к Богу, пока я здесь. Я провожу исследования Библии, Bible Studies, 3 раза или 4 раза каждый день с этой группой мужчин. Многие из них черные, некоторые из них здесь за нарушения, связанные с наркотиками. Некоторые из них белые или черные, многие из них громко ведут себя вульгарно, целый день смотрят телевизор на полную мощность. Я думаю, что каждому полицейскому, судье, лойеру, защитнику, политику нужно провести здесь неделю в тюрьме, для того, чтобы они поняли, с чем это может изменить много их представления о жизни. Третье. Я наконец-то получил подушку после 8 дней. Я сейчас уже готов получить также и пару носков. Четвертое. Доктор Дэвис Джипс, который проповедовал регулярно около 30 лет назад про пастора Джона Буньяна в Англии, который несколько в прошлом веке отказался у государства просить лицензию на проповедь и утверждал, что проповедовать не нужно брать лицензию от правительства, так как Бог дал ему это право. Сейчас здесь его сын на суду свидетельствовал против нас и обвинял меня в том, что мои понятия о том, что наша церковь не должна быть зарегистрирована на основании 501c3, это положение о налогах IRS, и на основании этого он свидетельствовал против нас, что мы виновны в том, что нарушили данное положение. Как оказывается, много может измениться за 30 лет. Второй закон термодинамики вполне прилагается и к этому тоже. Пятое. Я думаю, что 17 лет, когда я тяжело старался распространять Евангелие, и Бог использовал наше служение. Если Бог хочет закончить это, я согласен. Однако я прошу Бога, чтобы это решение было изменено, и Он дал мне еще 40 лет проповедовать Его Слово вне тюрьмы. Если же так не будет, я все равно хочу, чтобы мое служение продолжалось через те записи, диски и видеосеминары, который мы сейчас распространяем через мою миссию. Я прошу каждого, чтобы нам помогли это делать через распространение, может быть, копирование наших материалов, которые мы имеем везде. Наше служение продолжается, миссия работает с моим сыном Эриком, и он проповедует вместо меня. Наша динозавр Adventureland продолжается открытым быть до сих пор и принимает визитеров с четверга до субботы, так что если пожелаете посетить, мы будем всегда рады вас там увидеть. Наши семинары сейчас на 15 языках доступны в разных концах. Шестое. Так как я здесь, то я лучше почувствовал и понял многих из тех библейских характеров, которые страдали за правду. Авель, Иосиф из Египта, Иоанн на Патмосе, Иов, Даниил, Иеремия, Щедрах, Месах и Авденаго, Петр, Павел и Стефан, чтобы назвать несколько. Миллионы других христиан за последние 2000 лет. Книга «Деяния апостолов», книга «Жизни многих христиан за последние годы» показывает нам многое, так же, как и многие последние книги, которые написаны в течение последних веков, рассказывают о многих страданиях, которые претерпели христиане. Книга «Деяния апостолов» содержит в себе около 50 случаев, когда люди Божьи были арестованы, испытаны, избиты или посажены в тюрьмы. И это только книга «Деяния апостолов». Седьмое. Если мой кейс, который меня осуждают, не будет отвергнут, то мне предстоит видеть где-то от 7 до 12 лет в тюрьме. Я встречал здесь людей, которых никогда раньше не увидел бы, если бы я не был в тюрьме. Я лишен моей свободы, моей семьи. Послание апостола Павла, написанное из тюрьмы, так много теперь значит для меня. Читая их, я думаю, что не так много можем из них, может быть, мы не всегда можем все понять, если мы не испытывали этого. Он спрашивает в одном из посланий, просит, чтобы мы помнили его узы. Теперь я понимаю, что он имел в виду. Один из людей здесь сказал мне, что он уже здесь 11 месяцев, и никогда к нему никто не приходил, ни одного посетителя, ни одного визитера. С нашей миссией у меня есть список людей, которые могут помочь что-то нам прислать моим друзьям сюда. Я их прошу об этом. они помогают. Я бы попросил бы всех, чтобы они делали добрые дела и посылали кому-то в тюрьму какие-то donations, подарки, или, может быть, просто ручку и карандаш, или конверт, так как очень много людей в тюрьме есть, кому никогда не приходит визитер, и никто им не помогает. С нашей миссией мы часто слали в тюрьму такие подобные подарки, и люди здесь очень это ценят. Восьмое. Я научил очень много базовых вещей тех людей, которых я встретил здесь в тюрьме. Даже простая математика или чтение алфавита. Они очень многие не знают и не умеют читать, не считать, и очень многие очень хотят этому научиться. Девятое. Выглядит для меня, как будто многие из них голодные для настоящего отцовской любви или одобрения. Один человек, на нем около 30 татуировок, был очень обрадован, когда я его показал, как делать закладки в книгу. Я написал его имя в такой способе, что каждая бумага, она очень маленькая по ширине, около 1/8 инча, и 8 инча высоты. Ее можно только прочитать, когда смотришь со стороны. Ему это очень понравилось. Десятое. Когда я сравниваю мое время в тюрьме с временем, когда апостол Павел был в тюрьме, то я должен отметить, что сейчас времена очень сильно изменились. Меня никто не бил. Я имею горячую и холодную воду. 3 раза в день меня кормят. У меня чистая одежда. В тюрьме у нас есть кондиционеры и полностью санитарные условия. Здесь есть туалет и все, что нужно. Я могу звонить, и могут звонить мне. Я также имею людей, ко мне приходят гости. Также я могу смотреть на людей через окно. Неограниченное количество воды. Не так, как я не боюсь того, что меня будут бить посреди ночи. Никто меня не собирается убивать. Есть доступ к медицине. Как много изменилось с тех времен. И все равно, находясь в тюрьме, очень много приходится переживать. И я думаю, зачем Бог позволил это? Что Бог хочет мне этим сказать? Я думаю, может быть, первое, как наказание за грех. Или второе, Он хочет меня использовать в тюрьме, так как здесь недостаточно соли, как Бог говорит, что мы — это соль для мира. Третье, может быть, Он хочет меня приготовить для какой-то новой миссии, и это для меня как подготовочный лагерь. Четвертое, Он хочет меня смирить. Может быть, пятое, позволить мне видеть, как мои христианские друзья реагируют на это. Он собирает доказательства на день суда. То же самое относится и ко мне. Шестое. Он хочет дать мне время поразмышлять, освежиться, подумать над самим собой и уделить внимание чтению Библии и молитве. Восьмое. Показать мне, как много можно сделать с такими маленькими ресурсами. Здесь люди, которые со мной, отовсюду приходят, практически есть и преступники далекие, есть люди, которые никогда не планировали попасть в тюрьму и оказались здесь, и я бы никогда с ними не встретился, если бы не эти обстоятельства. Девятое. Дать мне лучше оценить наших ветеранов, которые спали в окопах на войне, когда воевали за мою свободу. Я теперь увижу, если какого-нибудь солдата, который был военнопленным, когда увижу, я обниму его. Десятое. Может быть, Бог хочет мне дать лучше понять тех миссионеров, которые оставляют семью или комфорт в Америке и едут в далекие страны, где ничего этого нет, для того, чтобы распространять Слово Божие. Может быть, одиннадцатое, Он хочет принести мне мысли, молитвы или заботу тех людей, которые приходят ко мне посетить, для того, чтобы это было чувство и в них. Есть еще несколько моментов. Я не знаю точно, я думаю пока на этом. Чем бы могли помочь мне вы? Я прошу вас всех, кто читает мои письма. Многие из вас уже звонили моим лойерам или также пытались писать письма в суд для того, чтобы мое решение было справедливым. Вы можете это сделать до 9 декабря. Также второе, пожалуйста, молитесь за меня. И третье, слушайте трубу, когда Господь придет и будет. Готовы ли мы к этому? Думаю, что это будет скоро. Напоминаю, что мы читаем письма, которые Кент Хоун, осужденный, который сейчас сидит в тюрьме, за то, что, как его обвиняют, что он нарушил налоговые законы. На самом деле, как считают многие, он сидит за проповедь Евангелия, так как многим очень не понравилось те сообщения, которые он распространяет о том, что эволюция не права, и о том, что Бог створил небо и землю, и делает очень публично это, и имеет огромное влияние здесь, в Америке. Сейчас он сидит в тюрьме, государство пытается ограничить его влияние. И вот он написал несколько писем оттуда. Одно из этих писем я уже прочитал. Сейчас хотел вам прочитать еще одно письмо. Письмо, которое написано Кент Хоуном от 20 декабря 2006 года. Называется «Церковь в клетке под номером G20». Представьте, что вы называетесь пастором в маленькой церкви, в маленьком городе, где все 22 человека. Все люди – мужчины. Сам город по себе меньше 3000 скверфит, меньше приблизительно 300 квадратных метров. И каждый в этом городе здесь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 90% этого, жителей этого города являются наркозависимыми. И большинство из них нарушители уже не один раз. Вы должны с ними постоянно есть, постоянно спать. У вас на вас всех всего 2 туалета, 2 душа, 2 стола, 1 телевизор, который принимает 4 канала. Эти люди слышат и видят все, что вы делаете всегда. Каждый член церкви, если есть новообращенный, это тоже заметно, и все это знают и видят. У каждого множество проблем в их персональной жизни или в их семейной жизни. У вас на весь город есть 2 Библии, и King James, и 3 других. Из них 9 человек уже покаялись, обратились ко Христу в течение последних 6 недель. Один ушел домой, вернулся домой. 2 других в соседнюю камеру. И другой сказал, что он выйдет из тюрьмы через 10 лет. Ему дали приговор. 5-й смотрел последнюю неделю, как умер один из 2 его друзей от наркотиков. Он плакал 2 дня после этого и не мог посетить его похороны, потому что находится в тюрьме. Все эти люди приблизительно между 20 и 30 годами возраста. 6 человек, которые обратились к Богу, полны всяких вопросов. Должен ли я жениться на матери моих детей, которая сейчас живет с другим мужчиной? Что я должен делать с моим последним зубом, который остался, вырвать или оставить? Должен ли я узнать, ребенок, который у меня есть, на самом деле мой это или нет? Они сами не знают, что в их жизни происходит. Эти новообращенные искренне хотят узнать на многие ответы на многие вопросы от их нового пастора, и приблизительно по часу разговаривают каждый день. 7-й член церкви только что вышел из состояния под наркотиками и сейчас узнал, что его дочь теперь женится, что, оказывается, у нее уже есть 2-летний ребенок, и будет еще один скоро. И это для нее большая новость. А суд у нее только через 6 недель. 8-й член церкви к нам присоединился, принял Христа вчера, и сейчас только что проснулся, пока я пишу это письмо. Это камера, это такая небольшая помещение под лестницей. Для места всего для 2. Не очень хорошее место, чтобы проводить ночь. 5 человек страдают от профанизма. Они хотели бы поехать домой к их любимым, но никто их туда не пускает. В этом городе мы собираемся читать и разбирать Библию 4 или 5 раз в день. Приблизительно 30-40 минут. Что бы проповедовали вы им, будучи там пресвитером? 20 или 30 раз в неделю. Готовьтесь. Собрание начинается через 45 минут. я прочитал вам два письма, написанные Кен Хоуном, написанные им из тюрьмы, в которой он сидит, за то, что уже 17 лет пытался доказать всем здесь, в Америке, и не только в Америке, но и за ее пределами, что на самом деле Бог сотворил Землю, и не эволюция, которую он безжалостно опровергает своими семинарами или дебатами. И многим это не нравится. Неудивительно, что многими усилиями его помогли попасть в тюрьму. Что удивительно, мы русские, например, я сам из Братства Совета Церквей, и когда еще был Советский Союз, и там было много коммунистов, то часто было так, что там сажали наши братья в тюрьму. Конечно, это тоже, там никто не называл, что сажают за веру в Бога или еще что-то такое. Называли как или сначала еще давно контрреволюционная деятельность, потом называли или измена Родины, или нарушение законодательства о религиозных культов, или еще как. Но тем не менее, причина реально была одна. Государству очень не нравится, когда люди проповедуют про живого Бога. Что, однако, удивительно здесь в Америке, это то, что когда арестовали Кен Хоуна, практически не было никакой публичной реакции на это дело. Мало, как бы, может быть, нам, привыкшим, потому что когда сажали или в тюрьму наших братьев там, в Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе, или сейчас в России, мы стараемся писать ходатайство, посылать письма в правительство, указывая на их несправедливость, их действий, и, возможно, рассчитывать на то, что это может быть каким-то образом измениться. Однако в Америке почему-то это не вызвало какого-то публичного резонанса, чтобы кто-то начал этим возмущаться, писать письма за несправедливость этого решения. Конечно, я думаю, возможно, были такие люди, и даже, по-моему, шли многие письма туда, но практически дело было очень тихо и незаметно, что, я думаю, очень играет на руку кому-то, например, тем людям, которым не нравится то, что какие взгляды распространяет сам Кен Хоун. И это меня очень непонятно, почему он здесь так. Вот на этом дебате, который Кен Хоун проводил в Лос-Анджелесе в прошлом году, в январе месяце, с профессором физики, там было время для вопросов-ответов. И я задал такой вопрос. Я его задал профессору физики, который не верит в Бога. Я его спросил: скажите, пожалуйста, если, к примеру, вот вы профессор физику преподаете, и у вас буду я студентом, и я буду таким студентом, который верит в Библию, верит в то, что на самом деле Бог створил Землю, и не верит в то, что эволюция, путем эволюции все это произошло, скажите, у меня есть шансы получать на ваших предметах хорошие оценки? Вот. Ну, возможно, из-за того, что я говорил не на чистом английском, то сначала не хотел отвечать на вопрос, сказал, что он плохо понял. Однако удивительный Кен Хоун, который знает английский, или, вернее, не знает русского, и который слышал тот же самый вопрос, вопрос от меня прекрасно понял, и он сделал ему ответ, сказал, то есть ответил мне, ответил так, что он знает уже сам лично несколько случаев, когда даже профессоров, скажем, один профессор Сан-Франциско, после того, как он был обращен, покаялся и стал христианином, будучи прежде этого неверующим, то и ему стали тоже чинить всякие препоны и даже хотели убрать его с позиции профессора. Но, однако же, ему удалось путем суда восстановить свою профессию. То есть это на самом деле широко распространенное явление, когда, может быть, негласным образом никто прямо не хочет сказать, что он преследует за религию или за христианство, но такие факты имеются и здесь. И удивительно, что многие люди не обращают на это внимания и игнорируют это. И поэтому я бы как бы хотел сейчас еще одну, наверное, песню поставлю вам о смысле, о существовании, о том, что мы должны искать здесь на земле, может быть. Песня называется «Не надо нам счастья земного». И после этого я бы чуть прокомментирую еще позже и прочитаю еще, может быть, одно или несколько писем, которые написал Кен Хоун из тюрьмы.
Стремись.
За облаками есть вечное бытие. Интересно, какая цель или смысл в вашей жизни, чего ищете каждый из вас, каждый из нас? Мне очень нравятся те поступки и действия Кент Ховена, которые он совершал здесь, живя в Америке. Практически я нахожу, что наши русские церкви, может быть, гордились иногда теми поступками, которые мы делали там, в Союзе, проповедуя Евангелие кому только возможно. И я даже пытаюсь делать это и на крайнем севере, и на крайнем юге. А в Америке мы что-то здесь чуть-чуть приотстали. Сам Кент Ховен, он недавно был, как недавно уже, может быть, года полтора-два назад, в Сакраменто, и проводил один из семинаров здесь. Просто рассказывал все, что он знает про теорию эволюции, кто за этим стоит, и кому это интересно, чтобы это было. И он проводил как бы лекцию, рассказывал про все про это. Ему задавали вопросы. И он сам... как бы один из семинаров провел в Сакраменто именно среди русскоговорящих. И он говорит, что мне было удивительно заметить, я, говорит, остановился на ночь и ночевал у одного хорошего брата, у него очень красивый дом, больше 3000 скверфит, богато отделанный, у него богатая машина стоит в гараже, и он мне ходил, все это показывал. Видно, он очень гордится этим, доволен, все, что у него это есть. И я его спрашивал про некоторые вещи, как он это делал, он сам этот дом построил. Хороший брат, хорошо старался. Потом я спросил, где находится его сын. Тут он опечалился, или его дети. Он сказал, что один из его сыновей сидит сейчас в тюрьме, а у второго его сына скоро будет суд. Оба связаны, по-моему, с угоном машин. И тут мне стало чуть непонятно. Он сказал, почему у такого христианина и вообще русский, насколько, говорит он, я знаю, что русские были в Советском Союзе и испытывали притеснение, и были твердыми христианами, даже советская власть не смогла сломить их веру. Приехали в Америку, и все-таки здесь у них теперь и богатые дома, и, как видно, и, может быть, и Бог благословляет в чем-то в этом материально. Однако дети зачастую не хотят следовать за родителями и находят себе такие другие пути. И он подумал, и предположил, и посоветовал нам следить за тем, что в своей жизни мы здесь ищем. Очень много, он сказал, я вижу так, что, приезжая в Америке, люди ищут богатых домов, красивых машин, может быть, последних моделей, и уже не пытаются делать то, что зачастую мы делали в Советском Союзе. Нам там не давали зарабатывать денег, не давали иметь какие-то, может быть, большие богатства, или еще в таком-то фоне, может быть, достичь успехов. И зачастую, может быть, это одна из косвенных причин, которая не давала нам увлечься деньгами или какими-то другими вещами, а именно служить Богу. Здесь все это возможно, и многие выбирают именно это вместо того, чтобы служить Богу. И я бы хотел прочитать сейчас еще одно письмо, которое написал Кен Хоун из тюрьмы. Это письмо он написал как бы не от своего имени. Он, читая Библию и размышляя над ней, заметил одного героя, про которого написано в Деяниях апостолов. И он назвал это письмо, написанное как бы через, смотря глазами апостола Филиппа, из книги «Деяния апостолов». Написанное 22 декабря 2006 года. Слова Филиппа. «Дорогой Бог, я никогда не люблю жаловаться. В последнее время я был очень занят тем, что проводил и руководил пробуждением в Самарии. как про это записано в книге послания Деяния 8 главе. Там тысячи людей были спасены. Бесы выходили из людей, больные исцелялись. Вся земля самарийская увидела такое большое пробуждение. Я был очень рад этому и был очень занят служением тебе, спасая души людей. А сейчас я здесь стою в пустыне Газа. Здесь никого нет. Никому я не могу здесь послужить. Зачем я здесь? Бог, ты знаешь, зачем я здесь? О, я вижу, приближается колесница. Смотри, Бог, там только один человек, и цвет его кожи не такой, как у меня. Он смотрится, как чужестранец. О, я уверен, Бог, ты сюда меня привел не для того, чтобы я ему свидетельствовал. Только один человек, и еще чужестранец. Этот человек, даже если он и поверит, никогда не принесет какого-то плода. Так зачем же ты меня сюда послал, Бог? Зачем ты забрал меня от того прекрасного служения, где многие люди обращались? Неужели только для того, чтобы встретить этого незначительного человека? Бог, я не понимаю. Я был уверен, что там я нахожусь на своем месте, с моими детьми, которые помогали мне свидетельствовать. Но так как ты привел меня сюда, я буду исполнять то, что ты мне поручил. Я уверен, что ты знаешь, что ты делаешь. Поговорим попозже, Бог. Эй, там, ребята на колеснице, можно к вам пристать? Подпись. Филипп. Послушный, но расстроенный. Постскриптум. Наверное, так никогда и не узнал Филипп, что этот ефиоплянин, евнух, который был на пути обратно в свою страну, чуть позже начал одно из великих, из самых великих пробуждений в своей стране. В то время, когда другие христиане прибыли в Эфиопию, чуть позже, там уже были десятки тысяч верующих, которые были покаяны через этого ефиоплянина, который был покаян, в свою очередь, через Филиппа на дороге, которая пустынна. Сегодня эта церковь жива в Эфиопии, 2000 лет спустя. Это письмо написал Кен Хоун, размышляя над, может быть, своей судьбой, которая постигла его, и отмечая то, что сам он не понимает, зачем он туда попал и какие цели преследует Бог. Тем не менее, он продолжает и там служение, и так как там очень много людей, которые не знают Бога, которые сидят зачастую справедливо, скажем, за наркотики или еще какие-то преступления, которым тоже нужен Бог. В нашей жизни зачастую Бог направляет нас так, как мы этого не ожидаем, или так, как не предполагаем, что могло бы случиться. Бог знает лучше нас. И в нашей жизни бывает, его голос мы слышим через обстоятельства, через какие-то необычное стечение обстоятельств, через какие-то поступки, которые мы никогда бы не могли ожидать, которые зачастую изменяют нашу жизнь, направляют ее в совершенно другое русло. И нам зачастую очень хочется понять, что будет впереди и как это будет. Давайте послушаем песню «Нам в пути нужны остановки, как их мало в жизни твоей».
Как мало их в жизни людей, может, ценностей перестановку нужно в жизни моей и твоей, может, ценностей перестановку нужно в жизни. Совершая для Бога. Задачи наш труд ни к чему. Одного нужно лишь посвящение. Без задачи наш труд ни к чему.
Нам трудиться для Царства Святого. Сердцем искать неземного, чтобы счастье найти во Христе.
На пути нужны остановки, о, как мало их в жизни людей.
Может, ценности перестановку нужно в жизни моей и твоей. Может, ценностей перестановку нужно в жизни моей и твоей.
Напоминаю вам, что данная передача о том, о Кен Хоунде, который был арестован в ноябре прошлого года за распространение евангельской вести о сотворении этого мира и разоблачение вести о эволюции, и сейчас сидит в тюрьме. Ему дали срок 10 лет. В тюрьме он написал очень интересно много писем. Оригиналы этих писем вы можете найти на интернете на его веб-сайте CSEblogs.com. Также запись этой передачи вы можете, может быть, завтра уже найти на нашем веб-сайте, веб-сайте нашей передачи проповедник.com. Сейчас я хотел бы прочитать письмо, где сам Кен Хоун описывает свою деятельность, чем он занимался в тюрьме после того, как его туда посадили, кого он там встретил и какую миссию он там для себя избрал. Письмо 7 марта 2007 года. Обновление насчет моего статуса. Я сейчас нахожусь в тюрьме моего округа уже больше 4 месяцев. Мой защитник продолжает подавать апелляции и пробует изменить те обвинения, которые против меня, чтобы меня отпустили из тюрьмы. Когда все это закончится, то если кейс не будет опровергнут, то все это пойдет в 11-й федеральный корт, и после этого, возможно, еще выше. Мой защитник продолжается быть уверенным, что мы не нарушили никаких законов, и что на самом деле справедливость восторжествует, и все будет хорошо. Я до сих пор еще в тюрьме, и никак не могу толком объяснить свою сторону дела. Но вы можете найти детали насчет всех подробностей моего кейса на penaltyprotester.com. Слава Богу, моя жена освобождена, и, возможно, ее осуждение отложено непонятно насколько долго, так что, похоже, возможно, ее и не будет вместе со мной осуждать. Наше служение, миссия по распространению информации об эволюции и о динозаврах продолжает действовать хорошо. несмотря на то, что всеми силами ее кто-то пытается ограничить и убрать. Мой сын Эрик продолжает это дело вместо меня, пока я нахожусь в таком непонятном длинном отпуске. В газетах продолжают против нас самую противоречивую информацию распространять. Как-то раз Марк Твейн написал в газете: «Сообщения о моей смерти чрезмерно преувеличены». Наподобие этого и наша миссия продолжает принимать посетителей со всех концов Земли, несмотря на всякую неправду, которую про нее пишут, как будто она закрыта. Наша церковь здесь, в тюрьме, в ячейке G20, также чувствует себя хорошо. 3 раза каждый день мы собираемся разбирать Библию и молиться. Это большая радость. Дух Святой изменяет жизни людей невероятным образом. Тюрьма предлагает 6 недель для того, чтобы изучить или помочь тем, у кого есть зависимости от наркотиков или алкоголя. Там учат 1 раз в неделю, в данном, частично в нашей клетке. Таким образом, мужчины, кто требует или хочет попасть в этот класс, они попадают рядом со мной. И таким образом я могу встречаться с ними, с самыми людьми, которым действительно нужна помощь, хотя, может быть, и непроизвольно. Это дает мне возможность видеть, как постоянно мои сокамерники меняются. И таким образом, а Бог все равно меня оставляет на том же самом месте. Я думаю, что мы можем сказать, что посетители в нашей камере текут очень-очень быстро и меняются. Если вы когда-то читали книгу «Дитя мира», написанную миссионером Дан Ричардсоном, то, я думаю, это очень стоящая книга, ее стоит прочитать. Она доступна и с нашего веб-сайта, то я прочитал эту книгу несколько лет назад, и она помогла мне обновить мой евангельский, так сказать, пыл, чтобы я продолжал это дело, дело распространения Евангелия. В этой книге миссионер Дан пошел проповедовать людям, которые едят других людей, то есть каннибалам. И это было в Новой Гвинее. Скоро он обнаружил, что ему надо выучить не только новый язык и культуру, but полностью новый способ мышления. В их культуре, в культуре этих людей в Новой Гвинее, предательство означает одно из самых великих достижений. И Дан, миссионер, им рассказал Евангелие. И когда он рассказывал им Евангелие и дошел до предательства Иуды, когда Иуда предал Христа, Иуда в их глазах был большим героем. Они радовались, что нашелся такой человек, который смог это сделать. Видя способ их мышления, это было логическое, вполне логическое действие Иуды. Читая эту книгу про то, как он там жил и старался принести им Евангелие, я учусь, как мне стараться преодолеть такие же барьеры в моей жизни. Последние 4 месяца в тюрьме у меня были многие похожие проблемы. Большинство людей, которые Бог послал мне, и имеют очень отличительный, необычный способ мышления, и они полностью по-другому смотрят на мир вокруг них и думают про многие вещи. На одном из разборов Библии я упомянул Божий план, который для мужчины и для женщины, чтобы они сохраняли себя до брака и не имели никаких связей ни с кем вне брака. И чтобы они после брака всегда были верны своему супругу. Я сказал, что именно так я и со своей женой и поступал. И уже 33 года, как мы поженились, никогда не нарушал своего обещания. Никто в нашей камере не слыхал, что такие вещи бывают. Один из мужчин сказал: «Это должно быть очень хорошо, вам, наверное, очень нравится это. Вы действительно можете доверять своей жене, и у вас, наверное, очень хорошие отношения, а?» Подобным образом, как Дан, миссионер в Новой Гвинее, я проводил много часов, слушая, как эти люди рассказывают мне про их понимание и про их культуру. Я провел очень много времени, слушая людей, как они поднимали вопросы, полностью непредполагаемые мной. Пытались быть в оппозиции для меня, предлагать свое видение этого мира. Это очень важно, как говорит пророк Иеремия, сидеть там, где они сидели, находиться в таком положении. Эти люди, они не расположены слушать проповедников, которые проповедуют с красивых кафедр по телевизору или в красивой церкви, видя, однако же, меня здесь с ними на одной скамейке в тюрьме. Это их располагает. услышать или выслушать понимание так, как я это представляю, одетый в такую же одежду, как и они. Я уже несколько раз видел, как люди, приходящие сюда, испытывали невероятные мучения от ломки после наркотиков, так как многие из них попадают сюда сразу же. Я понял, что удивился, когда увидел, как черные люди могут побриться даже просто пластиковой ложкой. Это все, что им надо зачастую. Я также видел результаты проколов или проблем нашего общества, нашей школьной системы, наших церквей. Почему этим людям не было сказано все, что должно быть сказано, когда они были еще дети? Я уже здесь свидетельствовал и мусульманам, и буддистам, нацистам, наркоторговцам, свидетелям Иеговы, преступникам брачного завета, то есть прелюбодеям, насильникам, хомосексуалам, и также многим людям, которые даже не представляют, кто их отец, или так как их матери было очень много мужчин. Многие из них никогда не ходили в церковь и не читали Библию никогда в их жизни. Смотря на них, я очень рад, видя, как Слово Божие действует после того, как они поверили Богу, и вижу действие Слова Божия в их жизни. Это помогает мне никогда не уставать. Бог пробуждает меня 3:30 утра каждое утро, и я хожу по нашей камере, подхожу к каждому из них и молюсь за них. Тот факт, что, наверное, никогда никто не молился за них, просто лежит грузом на моем сердце. Это действительно поле для миссионерской деятельности. Благодарю тех людей, которые молятся за меня и за нашу миссию. Продолжайте распространять Евангелие. Кент Холланд.
Что сегодняшняя тема вот вместе с Славиком, который является нашим вебмастером, и я думаю, что мы в протяжении следующих времени будем проводить с ним радиопередачи. Я думаю, что для вас она послужила большим таким открытием, может, для кого-то она впервые слышит эту информацию. Хочу сказать, что для каждого из нас, я думаю, что сегодня сегодняшняя информация послужила тем или иным, можно сказать, напоминанием о том, что да и все желающие жить благочестиво будут гонимы. Будут гонимы, такое слово оставил Иисус Христос, когда был на этой земле. Я думаю, что большинство сегодняшних христиан, они хотят говорить, или сегодняшнего, так сказать, населения на земле, хотят жить красиво, удобно и в то же самое время, как один выразился, быть на небе Лазарем, вернее, на небе Лазарем, а на земле богачом, а на небе Лазарем. Ну, дорогие братья и сестры, путь к Христа, он это путь узкий. И я думаю, что Кент Ховенд, это выдающийся проповедник, о котором мы сегодня передачи слушаем и на котором мы сегодня размышляем, думаю, является тем напоминанием для каждого из нас о том, что дьявол еще на земле, и противник, он стремится для того, чтобы погубить и закрыть дело Евангелия.
Дорогие радиослушатели, первая часть, возможно, радиопередачи подходит к концу, вторую часть будет проводить Андрей. Цель радиопередачи, может быть, той информации, которую я вам предоставил про Кент Ховена, я бы хотел задать каждому из вас вопрос. Вот многие из вас, возможно, ходят в церковь. Зачем вы ходите в церковь? Приходят ли в вашу церковь люди, которые никогда не знали Христа? Есть ли смысл в том, что вы посещаете их? Может быть, если нет, то стоит этим заняться. Я не знаю, в какой это будет форме. Может быть, это не будет в такой форме, как у Кент Ховена, когда он попал в тюрьму и там встречает. Он и до того, как попал в тюрьму, очень старался и успешно действовал, призывая людей ко Христу, распространяя, может быть, видеозаписи или лично встречаясь. Он есть достаточно много свидетельств. Если вы хотите, у него он на его веб-сайте drdino.com, это сайт drdino.com, там он распространяет свои семинары или видеозаписи, то, что он знает, и как он знает, как о свидетельстве о Христе и так далее. Но суть какая, что он какие-то нашел способы для того, чтобы приводить людей ко Христу. Нашли ли вы такие способы? Или, может быть, многие из нас сидят и бездельничают, зарабатывают деньги или еще что-то делают? Я очень переживаю, видя большое число таких людей здесь, в частности, в Америке. Хотя, наверное, эта проблема есть также и в России, и в других странах. Те христиане холодные, которые не переживают, что вокруг нас так много людей, которые нуждаются в Боге. Может быть, они нуждаются в нас или в наших там долларах, или в наших красивых словах. Они нуждаются во Христе. Делаем ли мы что-то для того, чтобы они стали знакомы с Словом Божьим, с тем, что Бог хочет сказать. Если вы задумаетесь таким вопросом, я думаю, что я достиг своей цели в этой передаче. На этом я с вами прощаюсь. Божьих вам благословений. До свидания.